Говорит Радио Свобода. В эфире 701 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Фигуристы проверили московский лед.
Впечатления Татьяны Тарасовой и Ирины Жук.
На шахматных олимпиадах шансы у россиян и россиянок минимальны.
А сюрпризов множество.
Памятник Льву Яшину утопал в цветах.
Когда москвичи прощались со стадионом «Динамо».
А во что обойдется новый?
Аналогии со стройками «Спартака», «ЦСКА» и «Зенита» проводит Роберт Воскиричан.
«Спартак», «Зенит» – 8-е место и 5-е.
Как к этому относятся Микаэль Лаудруп и Дик Адвокат?
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Прежде всего, познакомим вас с новостями уикенда.
Фигурное катание. В Москве прошли соревнования мирового гран-при, Кубок России. Победителями стали в одиночном катании у женщин итальянка Каролина Костнер, у мужчин француз Бриан Жубер. В парном катании китайцы Джан Дань и Джан Хао. В танцах на льду россияне Яна Хохлова и Сергей Новицкий.
Шахматы. На проходящих в Дрездене мужской и женской олимпиадах за 2 тура до конца лидируют. Среди мужских команд Израиль 16 очков, Армения и Украина по 15. Среди женских – Польша, Украина и Сербия по 15 очков, Китай, Грузия и Армения по 14.
Футбол. В последнем туре чемпионата России «Крылья Советов» выиграли у «Терека» 4-3, «Амкар» у «Химок» 3-1, «Динамо» у «Томи» 2-0, «Москва» у «Луча энергии» 3-0, а «Шинник» у «ЦСКА» 1-0. На своих полях проиграли «Спартак» «Зениту» 1-3, а «Рубин» «Локомотиву» 1-2. В ничью 1-1 закончился матч «Сатурн»-«Спартак»-«Нальчик».
На первом месте «Рубин» 60 очков, разность мячей 44-26. У «ЦСКА» 56 очков и разность 53-24. У «Динамо» 54 очка при разности 41-29. На четвертом месте «Амкар» 51 очко, «Зенит» и «Крылья Советов» набрали по 48.
Теннис. В финальном матче Кубка Дэвиса, проходящем в Аргентине, вперед вышла команда Испании 2-1. Это произошло после того, как Фелисиано Лопес и Фернандо Вердаско выиграли в субботу парную встречу у аргентинцев Давида Налбандяна и Агустина Кальери 5-7, 7-5, 7-6, 6-3.
В Москве, как вы слышали в новостях, завершились соревнования этапа Гран-при по фигурному катанию «Кубок России». Вот что нам рассказала тренер победителей в танцах Яны Хохловой и Сергея Новицкого, она же тренер сборной России, Ирина Жук.
Конечно, очень тяжело держать эту планку, которую мы задрали в том году на произвольном танце. Но мы постарались сделать что-то другое, их поменять. Добавить лирики, потому что как-то вот были такие замечания в их адрес, что они вот с напором, с какой-то агрессией катаются, что не хватает лиричности. Вот в этом году мы решили добавить медленную часть, им безумно это идет, и мы очень рады, и будем на следующий год думать вот что-то такое, может быть, даже лиричное. Но я пока не буду говорить на следующий год, но это не опасно перед Олимпиадой, нам нельзя останавливаться. Прежде чем поставить программу, мы всегда объясняем вообще, что они должны изображать, и это, в этом нам очень помогает, что мы в театре работали. Нельзя просто бездушно кататься, нужно обязательно нести образ. И тогда это будет понятно зрителям, судьям, всем. Что могу сказать про танец наш? Намного лучше, чем в Китае они откатали, что приятно, намного раскованнее. И скорость была больше, и музыкальнее. Но, к сожалению, опять почему-то мы очень далеко по баллам от первой пары, не очень понятно почему. Но будем работать дальше. Всю жизнь надо учиться, потому что как только остановишься, сразу же тебя обгонят. У нас хореограф замечательный, Татьяна Владимировна Степанова, которая очень нам помогает во всем и в программах, и в костюмах, и в прическах. То есть она очень стильная и такая профессионалка настоящая. Поэтому у нас много помощников, таких настоящих. Спасибо им огромное. Многие говорили до этого, что Яна лидер, Яна, Яна. Но если был вот такой же огонь Сережи, то они бы друг друга бы сожгли просто, и мы бы их не увидели. Поэтому Сережа, он другой. И сейчас вот что приятно, что он стал раскрываться. Во-первых, он потрясающе фотогеничен, он потрясающе красивый мужчина. Мы очень много над этим работаем, еще не все сделано, он может быть еще лучше.
Так оценивает своих воспитанников Ирина Жук, а выдающийся тренер Татьяна Тарасова высказала несколько соображений о призерах в парном катании. Начала она с украинской пары Татьяна Волосожар, Станислав Морозов, а вслед за этим оценила российскую пару Юка Кавагути, Александр Смирнов.
Волосожар, Морозов – это очень хорошая пара. В этом сезоне они переехали в Германию. Федерация фигурного катания Украины дала им возможность готовиться у одного из самых сильных тренеров в Европе, который работает с Аленой Савченко и с Шелковым. Но у Кавагучи Смирнова очень интересная короткая программа, очень сильная, очень эмоциональная. На мой взгляд, одна из лучших программ. Мне было очень приятно и лестно, что Тамара Николаевна обращается ко мне. Это не значит, что я что-то делала для этой пары или что-то. Я просто рассуждала, что бы я взяла и чем можно поднять. Но они работают вдвоем с прекрасным хореографом и с Игорем Борисовичем Москвиным вместе, с этим выдающимся, талантливым человеком, с которым посчастливилось работать мне, например, на одном льду, и посчастливилось много лет, и видеть, как он развивал сначала парное катание, потом одиночное катание у нас в стране, это настоящий тренерский гений. Я думаю, что вот все они вместе, конечно, поднимут эту пару, потому что прогресс их очень виден. Правда, вот я тоже там то, что посоветовала, это очень скромно по произвольной программе, Тома прислушалась к моим советам, но мне кажется, что они это сделают. Потому что кроме разучивания очень сложных элементов высшего технического качества, Тамара Николаевна всегда точно знает, чем брать. Это короткая программа, это такая программа, которую надо катать. Если ты делаешь серьезные ошибки в короткой программе, то тебе очень сложно догнать в произвольной программе. Если бы наши катались безукоризненно, они могли бы догнать. Ну, я думаю, что разницу поставили очень маленькую. Могли бы разницу побольше поставить. Потому что все-таки очень много у китайцев было сорвано. И Тамара Николаевна понимает, чем она рискует. Но она может приблизить свою пару к пьедесталу. И это очень важно. Если они исполнят и будут готовы к тому, чтобы исполнить все, что она в них вкладывает, я думаю, что у нас на Олимпийских играх будет медаль.
Пожалуй, самое важное в сказанном выдающимся тренером Татьяной Тарасовой – ее оценка коллег Тамары и Игоря Москвиных. Когда между тренерами-соперниками существуют такие отношения, на прогресс российского фигурного катания можно смело надеяться.
Выполняем ранее обещанное. Наш корреспондент в Германии, кандидат в мастера по шахматам Александр Хавронин, рассказывает об олимпиадах мужской и женской, проходящих в Дрездене.
Игры в Дрездене продолжают преподносить сюрпризы. Мало кто ожидал, что после 9-го тура в соревновании мужчин единолично будет лидировать команда Израиля, имеющая 8-й средний рейтинг на олимпиаде. Российская сборная окажется лишь на 7-й строчке в турнирной таблице. Неприятности для россиян начались в 5-м туре. Сборная Германии, которую перед Олимпиадой причисляли к середнякам, сумела дать бой российской команде, в составе которой все шахматисты имеют рейтинг выше 2700. После ничьи на первой доске с вице-чемпионом мира Владимиром Крамником, немецкий гроссмейстер Аркадий Найдич сказал: «Против Крамника было особенно сложно играть. Недавно в Бонне он боролся за титул чемпиона мира. Не все наработки Крамник использовал в матче против Ананда. Крамник очень хорошо подготовлен. К сожалению, я не смог получить белыми преимущество по дебюту». В ничью совершились и поединки на второй и четвертых досках. Самой продолжительной оказалась партия на третьей доске. Было сделано 102 хода. Россиянин Александр Морозевич черным цветом против Яна Густавсона пытался реализовать пешку в ладейном окончании и все-таки добиться командной победы. Густавсон сумел устоять. Партия с ней и матч завершились в ничью. Но волевые качества, которые проявил Морозевич в этом поединке, достойны восхищения. Вот что сказал после партии капитан сборной Германии Уве Бёрнш. Густавсону было непросто играть против шахматиста, занимающего вторую строчку в мировом рейтинге. Тем не менее, он устоял в ладейном эндшпиле. Партия длилась 5,5 часов. Перед началом Олимпиады сборную Германии относили к середнякам. однако матч с Россией показал, что мы на равных можем играть с сильнейшими командами. Для россиян ничья со сборной Германии последней осечкой на Олимпиаде не стала. В 7-м туре был проигран матч Армении, а в 9-м – Украине. Перед началом Олимпиады капитан сборной России, вице-президент Федерации шахмат Александр Бах, заявлял, что и мужская, и женская команды могут выиграть золотые медали. Но, судя по турнирной таблице после 9-го тура, то есть за 2 тура до окончания соревнования, шансы у россиян на дубль скорее теоретические. Так, среди мужчин сборная России занимает 7-е место, отставая от Израиля на 3 очка, от Армении и Украины на 2, от Китая, Англии и Сербии на 1. В соревновании женских команд сборная России на 8-м месте. На 2 очка ее опережают Украина, Польша и Сербия, на 1 Китай, Грузия и Армения. Комментируя принципиальное поражение мужской сборной России от команды Армении, известный гроссмейстер Алексей Дреев удивился, что в этом матче не был выставлен Александр Морозевич. Многие шахматные специалисты, присутствующие в Дрездене, удивлены, что этот талантливый шахматист, известный своей бескомпромиссной игрой, обладатель 2-го в мире рейтинга, выступает лишь на 4-й доске. Неясно, насколько было верным решение руководства российской сборной посадить на первую доску Владимира Крамника, недавно проигравшего матч на первенство мира Вишванатану Ананду. После 9 туров Крамник сыграл 7 партий и набрал 4 очка. Это по индивидуальному зачету на первой доске 12-е место. Для сравнения, на 8-м месте в индивидуальном зачете лидер 2-й команды Германии Георг Майер, шахматист, не входящий, согласно рейтингу ФИДЕ, в первую мировую сотню. Олимпиада в Дрездене продолжает дарить немало сюрпризов. Мужская сборная Германии сумела свести матч в ничью не только с россиянами, но и с украинцами. Вьетнам обыграл Голландию и поделил очки с Китаем. Не меньше интриги и в женских соревнованиях. Россиянки сыграли в ничью с командами Индии и Польши, уступили со счетом 1-3 команде США. Китай проиграл Сербии. Ход Олимпиады в Дрездене – лишнее доказательство тому, что шахматы могут быть и командной игрой.
Александр Хавронин, наш корреспондент в Германии, об олимпийских шахматных неожиданностях.
Прежде чем предоставить слово нашему корреспонденту, побывавшему на центральном матче последнего тура чемпионата России по футболу, предлагаем вам послушать Сергея Тарасова, ведущего утренних программ «Радио Свобода». Он посетил игру на стадионе «Динамо», который, отметив в этом году 80-летие, закрывается на реконструкцию.
Вот и перевернулась еще одна славная страница в истории отечественного спорта. Закрыт стадион «Динамо». Многие неискушенные болельщики связывали этот стадион с ОГПУ НКВД. Ну, в чем-то они правы. Дело в том, что архитекторы Лангман и Чириковер, которые строили в 28-м году этот стадион, действительно были работниками ведомства ОГПУ. Более того, Аркадий Лангман был главным архитектором Лубянки. Он, кстати, и построил само здание Лубянки. Но абсолютно неправы те люди, которые считают это исчадием НКВД. Совсем нет. На самом деле, во всем мире огромный интерес вызывает вот этот короткий переходный период в архитектуре от конструктивизма классики. И архитекторы смогли сделать стадион «Динамо» легким и одновременно монументальным. Его строили в 28-м году к спартакиаде народов СССР и строили по традиции 30-х годов в виде подковы, как будто этот стадион встречал тех участников спартакиады, которые собрались в столице Советского Союза. Неправы, опять же, те болельщики, которые считают, что столичные динамовцы с самого начала стали выступать на этой арене. Отнюдь. Открытая арена была 17 августа 28 года матчами футбольных команд Белоруссии и сборной рабочих клубов Швейцарии. А сами динамовцы тренировались тогда около нынешней станции метро «Проспект Мира» возле Свято-Ольгинской больницы. Только 19 мая 29 года они вышли на свою родную арену и нанесли первое поражение в своей истории команде районного клуба имени Астахова при заводе «Серп и Молот». Не очень интересно вспоминать этот матч, и гораздо интереснее перенестись во вчерашний день, когда прощались с прославленным стадионом. Аншлаг был на стадионе во многом из-за того, что бесплатно раздавали билет. Многие болельщики со стажем вспоминают, что подобный ажиотаж на стадионе «Динамо» наблюдался лишь в 85-м году, когда 60 тысяч человек штурмовали динамовские трибуны на матч Кубка Кубков между столичным «Динамо» и венским «Рапидом». Тогда, кстати, толпа прорвала милицейский кордон на Восточной улице и заняла трибуны. Сейчас на трибуны всех пускали бесплатно. Очень постарались руководители «Динамовского клуба» и Центрального совета общества «Динамо». На каждом кресле были разложены флаги с изображением стадиона. Единственная просьба от руководства до окончания матча не воровать эти флаги, они все равно достались болельщикам, просто для того, чтобы этими флагами можно было устроить праздник, поднимать их по команде, создавать некие живые картины. Небольшое пиротехническое шоу предшествовало этому матчу и, конечно же, возложение цветов к памятнику Льву Ивановичу Яшину. Сначала памятнику цветы принесла команда во главе с тренером Андреем Кобелевым, затем подошли прославленные ветераны во главе с Виктором Царевым и вдова Льва Ивановича Валентина Тимофеевна. Потом приходили официальные лица, а потом простые болельщики, которые усыпали все подножье памятника цветами. Были не только динамовские поклонники футбола, были и спартаковцы, были и болельщики футбольного клуба «Москва». Говорят, что были и представители «Зенита», которые таким образом вновь приносили извинения за постыдный бан. В любом случае, прощание со стадионом обернулось настоящим праздником. Ну и футболисты московского «Динамо» постарались на хорошей ноте попрощаться с болельщиками, забив два безответных мяча в ворота. Тайми оба раза отличился Киржаков и этим вошел в историю, забив последний гол на прославленной арене стадиона «Динамо».
Итак, Сергей Тарасов от нашего и вашего имени попрощался со стадионом «Динамо». Конечно, последний матч «Динамо-Томь» никакого турнирного значения не имел, и потому Игорь Швейцер отправился в Лужники, где шла борьба за попадание в Еврокубок.
В последнем туре первенства страны одна игра стояла особняком. В случае победы над «Спартаком» на его поле прошлогодний чемпион с берегов Невы обеспечивал себе место в Лиге Европы. Матч собрал внушительную аудиторию, и, к сожалению, в очередной раз не обошлось без скандала. Правда, не совсем футбольного. О причинах бесчинств так называемых болельщиков можно только догадываться, однако факт остается фактом. Торсида «Зенита» не единожды приводила чашу стадиона в состояние полного задымления, а увенчала свою поддержку любимой команды отрыванием кресел и метанием их в служителей правопорядка. Безобразие, впрочем, не стало главным событием того дня в Лужниках, ибо игра, хоть и с оговоркой, удалась. Оговорка же такая. Абсолютно удалась «Зениту», действовавшему большую часть игрового времени в лучших своих традициях. Ну а у нехватавшего звезд с неба по ходу всего сезона «Спартака» получилось лишь создать некую иллюзию борьбы во второй половине встречи, когда исход ее уже был предрешен. Подавляющее игровое преимущество «Зенита» и три его гола в первом тайме – вот слагаемые успеха команды «Дика Адвоката». Впрочем, сам тренер, порадовавшись победе, отметил и негативные моменты.
Понятное дело, что мы очень рады выигрышу. Это моя первая победа над «Спартаком», и она пришла к «Зениту» в нужный момент. В первой половине встречи мы действительно очень хорошо создавали моменты у ворот соперника, забили три гола. В перерыве я просил своих футболистов продолжить в том же духе, но вместо этого «Зенит» сразу пропустил. Игра для нас стала несколько более нервной, чем могла бы быть при счете 3-0. Но в конце концов мы одержали вполне заслуженную победу.
Так вполне справедливо считает тренирующий «Зенит» Дик Адвокат. Разумеется, его коллега из Дании, тренирующий ныне «Спартак», был настроен по отношению к своей команде куда более критически.
Мы играли против едва ли не самого сильного участника российского чемпионата. «Зенит» — классная команда, и разница между нами и соперником была отчетливо видна, особенно в первом тайме. Надо сделать выводы, и если мы хотим быть конкурентоспособными на будущий год, предстоит провести огромную работу в межсезонье. Второй тайм «Спартаку» удался в большей степени. Мы забили гол, более удачно прессинговали. Однако в футбол играют 90 минут, а не 45. Чемпионат закончен. И, как говорится в поговорке, после драки кулаками не машут. Я всегда считал и продолжаю считать, что итоговое место в турнирной таблице справедливо отражает уровень команды на данный момент. Как играл «Спартак», как он был готов к турниру, все видно, если поглядеть в таблицу.
Вы слышали мнение Микаэля Лаудрупа. Что ж, из таблицы следует, что «Спартак» провел сезон исключительно неудачно, заняв 8-е место. Любопытно, что от 9-го его отделяют 6 очков. И таким образом, таблица как бы поделена на две группы команд, одна из которых боролась за выживание, а вторая за медали. Среди соискателей медалей красно-белые заняли последнее место. «Зенит» оказался несколько выше, на 5-й строчке, что, однако, слишком низко для чемпиона. Сейчас мы вспомним, что «Дик Адвокат» обещал по итогам года быть выше московского «Динамо». Ему это не удалось. Однако голландец не кажется удрученным.
Сейчас я уже знаю то, чего не знал в начале сезона. Мои футболисты выиграли Суперкубок России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА. Шестеро из них очень достойно представили «Зенит» в составе сборной на первенстве Европы в Австрии. Затем был отрезок, когда нам пришлось провести 9 матчей за 4 недели. Суммируйте эти обстоятельства, и вы поймете, что команда непременно должна была терять очки. С одной стороны, сезон сложился не самым удачным образом. Мы сыграли 12 раз ничью. Это говорит о многом. Но на будущий год все изменится. И если мы в итоге смогли добиться места, дающего право на участие в Кубке УЕФА следующего года, полагаю, в целом «Зенит» провел великолепный сезон.
Мнение Дика Адвоката можно принять за истину, если забыть об амбициях чемпиона и притязаниях хотя бы на место в следующем розыгрыше Европейской лиги сильнейших. Хотя, конечно, и без медалей «Зенит» собрал немало призов и не раз радовал зрителей качественным футболом. Однако на следующий год, возможно, показывать его будет сложнее, ибо многие лидеры команды либо хотят, либо могут ее покинуть. Впрочем, Дик Адвокат не унывает.
Это нормально. Если ты добиваешься успеха, другие клубы начинают присматриваться внимательно к футболистам твоей команды, чтобы в дальнейшем купить понравившихся. Так было и в начале сезона, и в его середине, в июле, и сейчас, когда он близок к завершению. Означает сие лишь то, что мы успешны, и поэтому другие команды хотят заполучить наших игроков.
Конечно, не все так просто, как говорит Адвокат. В частности, Андрей Аршавин давно хочет уйти из «Зенита», понимая, что большего прогресса здесь не добиться. Вероятно, не только он. Хотя платят футболистам в Санкт-Петербурге, по слухам, на уровне ведущих европейских клубов. И это, безусловно, проблема российского футбола в целом и «Зенита» в частности. Однако его последний соперник, «Спартак», в данный момент о таких проблемах может только мечтать. Деньги у хозяев команды тоже есть, и немалые. Но в игре «Спартака» отсутствуют даже проблески класса, а в составе нет игроков, заметно прибавившей в нынешнем году сборной России. Лишь пара-тройка неплохих легионеров. На кого же рассчитывает Микаэль Лаудруп в будущем? А с кем намерен расстаться?
Прежде всего, скажу, что не люблю делать достоянием общественности внутренние дела клуба. Поэтому сейчас, по горячим следам, говорить о возможном расставании с теми или иными футболистами было бы в корне неверно. Однако очевидно, что «Спартак» клуб серьезный, с большими амбициями, не может довольствоваться столь низким местом в турнирной таблице, как занятое нами по итогам уходящего года. Оставаться на этом уровне, не прогрессируя, непозволительно, поэтому изменения в составе будут, и, полагаю, кардинальные. При этом нужно понимать, что к таким выводам я пришел не по итогам одного отдельно взятого матча, а сезона в целом. Еще раз повторюсь, наш последний соперник относится к числу очень-очень хороших команд.
Игорь Швейцер и тренеры «Спартака» и «Зенита» Микаэл Лаудруп и Дик Адвокат о главном матче последнего тура чемпионата России по футболу. Ну а программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил российских военных в обстреле кортежа, в котором он ехал вместе с президентом Польши Лехом Качинским. Инцидент произошел в воскресенье недалеко от границы с Южной Осетией. Власти Грузии заявили, что выстрелы были произведены с блокпоста, на котором находятся российские и южноосетинские военнослужащие. Никто не пострадал. Штаб российских миротворцев и власти Южной Осетии заявили о своей непричастности к инциденту. На конференции московских демократических сил избраны 50 делегатов на предстоящий в декабре учредительный съезд нового оппозиционного движения «Солидарность». Среди организаторов «Солидарности» такие известные политики, как Гарри Каспаров, Борис Немцов, Никита Белых, Илья Яшин и другие. В Ингушетии в станице Орджоникидзевская убит сотрудник милиции из Кемеровской области. В него выстрелили из снайперской винтовки. Новая грузинская оппозиционная партия «Демократическое движение «Единая Грузия» будет добиваться смены власти в стране конституционным путем. Об этом заявила лидер объединения, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе. Папа Римский и Бенедикт XVI отслужил молебен в память о миллионах жертв массового голода на Украине в начале 30-х годов прошлого века. В субботу на Украине прошли траурные мероприятия, посвященные 75-й годовщине массового голода. Избранный президент США Барак Обама намерен назначить министром финансов своей администрации 47-летнего Тимоти Гайтнера. Он возглавляет Нью-Йоркское отделение Федеральной резервной системы Центрального банка США. В Гвинее-Бисау на западе Африки совершена попытка государственного переворота. Группа военных обстреляла дом президента страны. Тот не пострадал. Погиб один человек, несколько получили ранения.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Вчера, в субботу, завершился чемпионат России по футболу. Собственно говоря, призеров мы уже знали за тур до окончания чемпионата, знали, кто покинет высшую лигу. И спортивные итоги этого чемпионата будут подводиться еще некоторое время. Во всяком случае, в межсезонье уж точно. А экономические проблемы, экономические результаты этого сезона футбольного в России мы можем подвести с нашим экспертом, профессором Робертом Воскевичаном. Роберт, с чего начнем?
Мы начнем, видимо, с самого актуального на сегодняшний день и самого животрепещущего вопроса. Это кризис, это влияние кризиса на планы клубов, в том числе инфраструктурные планы клубов. Я думаю, что было бы правильно с этого начать, потому что сейчас это то, что у всех, как говорится, болит. А потом уже посмотрим, какие еще есть узловые вещи, о которых стоит поговорить.
То есть вы хотите сказать, что мы и итоги экономические или экономико-финансовые тоже за один раз не подведем?
Да, это будет сериал, многосерийный фильм, скажем так, если можно так говорить.
То есть только действительно вот сезон дал тем?
Ну, навскидку я могу сказать. Вот инфраструктура и кризис, например, да, вот эти массовые, так сказать, закрытия предприятий, замораживание строек по всей стране. Я говорю сейчас о жилых домах там или о промышленных объектах, но и о стадионах можно поговорить.
Тем более, что как раз в субботу, в последнем туре московское «Динамо» провело последний матч на стадионе «Динамо», и он тоже закрывается на реконструкцию.
Да, совершенно верно. Это только одна часть проблемы. Скажем, проблема, связанная с договорниками, с коррупцией, особенно в низших дивизионах. Ведь мы каждый год говорим об этом, и в этом году опять будем говорить. Что сделано, что не сделано, какой ущерб это наносит. Масса других, допустим, организационные вопросы РФС. Может ли возглавлять, и насколько это эффективно, один человек и Министерство спорта, и...
Но это ведь прямого отношения к экономике не имеет,
ну,
или имеет?
Ну, как сказать, понимаете, в чем дело? Если вся работа возложена на генерального директора, по-моему, так называется должность господина Сорокина, который наконец-то нашелся человек, который готов работать с Мутко и не ропщет, потому что с Мутко больше 3 месяцев никто не уживался под одной крышей. И имеется в виду чиновничьей крыши, я не имею в виду какие-то личные моменты, аспекты.
Ну, еще.
Вот. То есть проблем и вопросов столько, что, я думаю, было бы, наверное, не совсем правильным сейчас говорить, это будет 2 передачи или 3, или, может быть, все 5, но это будет несколько передач.
Но начать вы предлагаете с инфраструктуры. Действительно, как бы актуально. Вот я повторяю, в связи с тем, что закрылся стадион «Динамо», и что сейчас в строительный так период входит еще «Динамо», а уже там находятся довольно давно ЦСКА, «Спартак», «Зенит», я имею в виду стадион.
Совершенно верно. И вообще, вот еще хотелось бы добавить, что вот в этом путешествии по узловым проблемам мы время от времени будем обращаться к так называемым ньюсмейкерам, а главным ньюсмейкером в данном случае по должности экс-офисио является господин Мутко, который не всегда дает как бы выверенные, четкие интервью, из которых можно понять, что реально происходит. Но бывают и счастливые исключения. Вот, скажем, примерно месяц назад, в конце октября, он дал обширное интервью такое, причем не на злобу дня, а такое вот многими такими серьезными угловыми проблемами в газете «Спорт-экспресс». И мы время от времени будем, и благодаря интервьюерам, брала интервью группа журналистов, довольно интересно расставлены акценты. Вот то, о чем мы как бы говорим, не совсем в точности, но узловые вопросы, ребята, вот журналисты, журналисты, которые брали интервью у Мутко, угадали. Поэтому
такое постановочное интервью.
Постановочное, да? Крупное интервью.
Программное.
И возвращаться время от времени. Конечно, мы не будем зачитывать этих кусками. Наша задача совсем другая. Вот. Но цитировать что-то будем, ссылаться, если там какая-то информация, обязательно будем. Что касается вот в этом интервью, вот я очень хорошо помню, когда Муткова назначили министром спорта, и тогда еще, так сказать, впереди был чемпионат Европы по футболу. И журналисты задавали ему вопрос, собираетесь ли вы совмещать, насколько это сложно. Он говорит, да, сложновато, но до конца года точно доработаю, а потом премьер-министр пусть решает, могу ли я или не могу. Ну, в общем, он так уклончив. А сейчас я процитирую небольшой кусочек из этого интервью, где он говорит, в ответ на вопрос журналистов по поводу совмещения должностей, отвечает уже совсем по-другому. Цитирую, «Российский футбольный союз работает сейчас столь же организованно и ритмично, как и раньше. А потому менять что-то в налаженном процессе, на мой взгляд, не нужно. Согласитесь, что никаких новых проблем не появилось, кроме разве что общесоциальных, связанных с экономическим кризисом».
А вот мне в связи с этим вспомнилось другое интервью, которое я читал где-то, по-моему, в газете «Ру», в общем, в каком-то электронном средстве массовой информации. Заголовок был такой: «Это огромная честь для ФИФА, что я возглавляю РФС». То есть он там хотел сказать, видимо, что огромная честь, или не то, что честь, а что ФИФА доброжелательно относится к тому, что человек, облеченный такой властью, как министр спорта, возглавляет общественную организацию Российский футбольный союз. Но выразился очень смешно, мне кажется.
Мне тоже кажется.
Огромная честь, что я возглавляю.
Но есть такое понятие, оговорка по Фрейду часто говорят. Здесь есть и второе, его такая амбициозность излишняя, на мой взгляд, а иной раз даже кажется болезненная амбициозность. В общем-то, и здесь проявилось, потому что мало того, что он довольно, видимо, не очень хорошо в ладах с родным языком, то есть имеется в виду, говорит-то он, в общем-то, грамотно, имеется в виду живость, богатство литературного языка и так далее. Ну, плюс еще это. Ну, ладно, оставим
покой. Ну, мы же к инфраструктуре все,
да, и перейдем, тем более, что господин Мутко сам нам сделал подачу, когда сказал, вот последние слова, появились новые проблемы общесоциальные, связанные с кризисом. Какие это проблемы? В вчерашнем субботнем выпуске программы «Час пресса спорт» мы начали с этого по поводу хоккейного «Металлурга» Новокузнецка.
Да,
там действительно проблемы. Евросхолдинг сейчас не в состоянии десятки миллионов, то есть примерно 30-40 миллионов, как минимум, долларов в год выделять на вот такие вот проекты, связанные с профессиональным хоккейным клубом. Естественно, все эти проблемы, связанные со спонсорами, присутствуют сейчас и в футболе. И в первую очередь, это бьет по бюджетам клубов. Такая проблема есть только что вышедшим из первого дивизиона в элиту Ростове. 100% такие же проблемы появились в Кубани, и с этим связана отставка Протасова, потому что он шел под определенные гарантии покупок новых игроков, а это стоит денег, а этих денег сейчас нет. Появилась версия, что придет из Киева, приедет Овчинников, бывший вратарь Локомотива и так далее. Довольно серьезные проблемы почти во всех клубах, которые заняты строительством стадионов, или, как принято говорить, инфраструктурные вещи. Допустим, в Екатеринбурге заморозили строительство, вернее, ну, это коренная реконструкция, но фактически по объему работ это фактически новое строительство в центре города, старейший стадион города, который, так сказать, еще помнит в 50-х, 60-х годах, тот еще Уралмаш. По проекту немецкая фирма участвовала, очень дорогой проект, они коренным образом реконструируют, но там участок в самом сердце Екатеринбурга, очень интересное место, очень интересный проект, но за нехватки денег заморозили.
Уралмаш когда-то и в высшем дивизионе играл. Да.
А Урал, команда из этого города, из столицы Свердловской области, будет играть, продолжать играть на стадионе Заводском, который находится в каком-то, я не знаю, я не был никогда в этом городе, но, судя по рассказам прессы, это где-то какой-то отдаленный район города, рабочая окраина или как там, я не знаю, и, в общем, там при производственном предприятии стадион, и там это первый звоночек. Очень серьезные проблемы возникли у «Зенита». Какого рода? Конечно, «Зенит» сам ничего не строит. Строит город, и лично курирует этот проект губернатор Петербурга Матвиенко Валентина Ивановна. И, в общем-то, власти Петербурга поняли, что при росте сметы с 6 миллиардов до 27, с 28 почти миллиардов рублей, своими силами не обойтись. И примерно 18 миллиардов город готов обеспечить, а остальное просят, так сказать, внести «Газпром». У «Газпрома» тоже своих вопросов хватает в связи с кризисом, масса всяких проблем. Но, тем не менее, очевидно, высшая целесообразность какая-то, кто-то, видимо, позвонил, ну, я не знаю. Для меня неведома система принятия этих решений. Но сначала, вроде, устами пресс-атташе «Газпрома» как-то вяло отреагировал «Газпром», потом после личной встречи Миллера и Матвиенко тот же пресс-секретарь сказал, что «Газпром» готов участвовать. Ну, и выяснилось, что 18 на 10, примерно вот так вот. 18 город, а 10... «Газпром».
Хотя... А у ЦСКА, у «Спартака», «Лукойла», у ЦСКА кто?
У ЦСКА это такая, в общем-то, я не знаю, эвфемизм, что ли. Акционеры ЦСКА. Кто это акционер? Где там название разные команды там. «Блю Кастл Капитал», «Ред» чего-то там.
Ну, движется или нет? Строительство. Ну,
акционеры ЦСКА. Кто эти акционеры, сказать трудно. В смысле, имеется в виду физические лица, потому что за этими, с этими «Блю Кастлами» и прочими офшорками, кто там, непонятно. Но они вложили деньги изначально. Ну, вот опять вернусь к вчерашней программе, субботней программе «Час пресс и спорт», когда мы отвечали на один из вопросов наших слушателей и затронули то, что цены растут, и, так сказать, бессмысленно говорить те цифры, которые оглашались год назад. Так вот, ЦСКА где-то началось, по-моему, 30-40 миллионов евро у них был бюджет. Они должны были построить 30-тысячник. Ну, это было года 4 назад.
Да, это очень мало, да.
Ну да. Ну, такие были цифры. Потом добавили башню одну, вторую офисную, еще чего-то. Так. Потом подорожали стройматериалы, потом надо было что-то досогласовывать и так далее. Но сейчас, я думаю, где-то по разным оценкам вместе с офисным комплексом есть такие оценки, что и 300, и 400 миллионов долларов.
Ну, наверное, уйдет. У «Спартака» похоже. Там
а у «Спартака» еще вообще метро, сложнейшая там, ситуация. Да, у «Спартака» сложнейшая ситуация, во-первых, потому что все дорожает. Начинали где-то со 150 миллионов долларов, 40-тысячник стадион, плюс 15-тысячный манеж. Там концерты можно делать и проводить, вернее, еще что-то там как-то окупалось, чтобы. А сейчас о полумиллиарде евро речь идет. Там рядом есть законсервированная станция метро между Щукинской и Тушинской, которая посередине примерно. Ну, город предложил «Лукойлу», дескать, вы нефтяники, денег у вас много, помогите достроить эту станцию. Если еще на это пойдет «Спартак», то вообще вылетит в трубу. Я думаю, что и мне такое мнение, что, скорее всего, стадион «Спартака» так и не будет построен. Вообще, потому что невозможно. Это невозможно, потому что такие условия инвестиционные. И потом надо понимать, что «Спартак» спонсируется не «Лукойлом», по большому счету, а вице-президентом «Лукойла». И который вкладывает эти деньги и в команду считает деньги, которые вкладывает. А сам проект стадиона для него инвестиционный. Он хотел, чтобы этот проект окупал и себя, и команду кормил. А сейчас непонятно.
Но как сейчас это. Вот где-то в интервью последнем Федун заявил, что все-таки это «Лукойл». То он говорил, что нет, это лично я. Теперь, что он как бы представитель «Лукойла». Ну, понятен, конечно.
Когда кризис, тогда «Лукойл». А когда все хорошо, тогда я. Наверное, так.
Ну, и насчет «Динамо» уже последнего, мы пока вообще ничего, мы и в программе «Час пресса спорт» не могли толком объяснить, да?
Нет, или можно них, объяснить? Нет, я думаю, что у «Динамо» самая хорошая ситуация, потому да? что у них есть то, чего нет ни у кого. А ни что? У ЦСКА, ни у «Спартака», ни даже у питерского «Зенита». У них есть несколько гектаров лесопарковой зоны в там, 3 или 4 километрах от Кремля. Я не устаю повторять именно вот эту фразу.
То есть земля.
Земля, которая просто бесценна.
Поэтому... Своя земля. Да. Вот то, чего нету у тех клубов, да?
Да. Ну, у ЦСКА есть эта земля, там, допустим, у города Питера есть этот Крестовский остров, да. там, и так далее. Но такой земли нет ни у кого. Соответственно, найти банк, даже в условиях кризиса, это мог быть, ВТВ просто держится за этот проект. Потому что в условиях кризиса сегодня кредитовать опасно, все рушится. Этот проект выживет всегда, потому что там и офисы будут востребованы, и квартиры раскупятся, и все остальное будет нормально, так сказать. И самое интересное, что московская «Динамо» никаких сокращений, вернее, переносах сроков ни о чем не говорит.
А когда сроки?
А сроки примерно с момента начала строительства плюс 2 года. Ну, будем брать 10-й, может быть, 11-й год. Ну, я думаю, что, конечно, будет какое-то перемещение, но в 2012 году, я думаю, уже все будет готово там, все будет построено.
Роберт, ну, на этом мы, наверное, первую часть подведения финансово-экономических итогов футбольного сезона в России можем завершить. Мы поговорили, это я уже слушателям объясняю, мы поговорили с профессором Робертом Воскуричаном о инфраструктуре футбольных клубов. А обо всем остальном, что он в начале беседы говорил, мы поговорим в следующем прессинге и дальше, дальше, дальше.
На минувшей неделе футбольные сборные многих стран провели товарищеские матчи, в которых тренеры в основном просматривали своих резервистов. Относится это и к сборной Украины. О ее матче с командой Норвегии из Киева Максим Максимов.
Календарный год украинская сборная завершила на мажорной ноте. Дав отдохнуть легионерам Шевченко, Воронину и Левченко и усадив на скамью вчерашнего спартаковца Калиниченко, Алексей Михайличенко решил экспериментировать по полной программе. Против Норвегии в стартовом составе не вышли принявший украинское гражданство серб Марко Девич из харьковского «Металлиста» и Александр Алиев с Артемом Милевским из киевского «Динамо». Зато снова с первых минут играл нелюбимый Олегом Блохиным днепропетровский плеймейкер Сергей Назаренко. В середине два дебютанта из того же «Металлиста» Валентин Слюсар и Сергей Валяев. Место в воротах занял еще один дебютант Станислав Богуш, вытеснивший из состава «Динамо» самого Александра Шавковского. Уже с первых минут украинцы взяли игру под свой контроль, и хотя, как всегда, ошибались в передачах, но своей самоотверженностью исправляли эти оплошности. За весь первый тайм гости фактически не создали ни одного опасного момента. Несколько раз возникало что-то похожее на напряженность, но оборона во главе с Богушем спокойно справлялась с норвежскими потугами. В центре поля игрой украинцев управлял полтавчанин Сергей Кравченко. Глядя на искусную игру этого молодого игрока, понимаешь, почему динамовцы еще в начале чемпионата заключили с ним контракт на 5 лет. Много двигались Назаренко, Селезнев и Гаменюк. Гол случился из ничего. Назаренко, обыграв защитника, прокинул мяч вперед, но наткнулся на чью-то ногу и упал. Судья из Латвии Романс Лаюкс, который уже несколько раз судил украинские команды, был неумолим. Пенальти. Селезнев из донецкого «Шахтера» спокойно и даже с некоторой издевкой пробил по центру ворот. Удивительно, но и после пропущенного гола норвежцы не предприняли ничего существенного. Разве что их голкипер продолжал трудиться в поте лица. Как по мне, так Кнутсен был лучшим среди футболистов обеих команд. Предполагаю, что уж во втором тайме викинги предпримут решительные действия. Михайличенко сразу же после перерыва бросил в бой Чигринского, Алиева, Милевского и Девич. Недавний серб сразу отметился ударом с левого угла штрафной, правда не сильно и в руки голкиперу. В действиях украинцев появилось больше осмысленных перемещений и быстрых передач. Правда, динамовцы предпочитали играть между собой, отдавая мяч сербу лишь в безвыходных ситуациях. Неизвестно, как бы разворачивались события на поле, если бы не удаление Йона Арне Риза из итальянской «Ромы». Судя по жестикуляции арбитра, за разговоры. Интересно, что же такое мог сказать Риза, прокомментировавший нарушение правил со стороны Девича. После удаления едва ли не основного игрока сборной Норвегии, получившие преимущество украинцы, заиграли эффективнее. Наконец-то Алиев с Милевским признали Девича за своего. Освоившись в центре поля, все чаще стал появляться у чужой штрафной Валяев. Поближе к нападению заиграл Кравченко. А гости, ограничившись несколькими не очень острыми вылазками, продолжали удерживать счет. Чувствовал, что их предматчевая мотивация к середине второго тайма совсем испарилась. Лишь голкипер продолжал трудиться в поте лица, ликвидируя выходы один на один Милевского и Девича и парируя удары Алиева и Кравченко. В принципе, украинцы неплохо поработали на второй гол и обязаны были забивать его. Жаль, что они реализовали массу моментов, но с другой стороны, рада, что они вообще были, сокрушался после игры Михайличенко. Будем надеяться, что сумеем перенести их в следующий год, но теперь же в качестве голов. Конец цитаты. В общем, победа была вполне заслужена, и главное, что при этом была показана довольно-таки неплохая игра. Вот только вряд ли в официальных матчах украинцев ждет такое благосклонное судейство. Думаю, не стоило латышскому арбитру Лаюксу назначать пенальти за падение Назаренко. Ничья в упорной борьбе ценилась бы нисколько не меньше, чем стандартная победа. Да и удалять Йонарна Риза тоже было, наверное, не обязательно. В равных составах викинги выглядели бы значительно боевитее. А что еще нужно, чтобы проверить украинскую молодежь в полевых условиях? А так чего стоит эта проверка, когда соперник не думает об атаке, не успевая латать дыры в собственной обороне? Игра, которую продемонстрировала команда Михайличенко, может нравиться или нет. Могли понравиться отдельные игроки, а кто-то откровенно раздражать. Могли привлечь внимание какие-то тренерские разработки. Но главное, что я вынес после просмотра этого матча, уже сейчас в обойме у Михайличенко очень перспективные игроки. Если в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств ему все-таки не удастся прорваться на чемпионат мира, то, распрощавшись с ветеранами и закинув селекционные сети в степях Украины, вполне можно будет собрать достойный домашнего чемпионата Европы коллектив. Благо, не надо тратить нервы в отборах.
Киевский обозреватель Максим Максимов о товарищеском матче Украина-Норвегия. Заметим попутно, что сборная России оказалась одной из немногих в Европе, которая в минувшую среду не играла.
Наш телеобозреватель Аркадий Ратнер продолжает знакомить болельщиков с тем, как распределяются трансляции по различным видам спорта на общедоступном и платных каналах.
Футбольный чемпионат России завершен, но большая аудитория зрителей, которая принимает канал «Спорт», без футбола не остается. До конца года в его программах матчи Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и чемпионата Италии, правами на трансляцию которого канал владеет. Наступающая неделя одна из самых насыщенных, думаю, главной для зрителей. Встреча «Зенит-Ювентус». Она состоится в Санкт-Петербурге во вторник в 20 часов. Как вы знаете, это матч группового этапа Лиги чемпионов, и от его результата во многом зависит, сумеет ли питерский клуб пробиться в плей-офф. Возможно, какое-то значение для распределения мест в этой группе будет иметь и игра «Батэ» против «Реала». Это трансляция в 22:45, но на канале НТВ+. В среду на общедоступном канале трансляция матча Лиги чемпионов «Ливерпуль-Марсель», а в четверг обе встречи российских команд в Кубке УЕФА. В 20 часов в Лужниках ЦСКА принимает «Польский Лех», а в 22:45 «Спартак» будет стараться оставить хоть какой-то след в нынешнем сезоне. Он играет в Загребе с местным «Динамо». Кроме того, на канале «Спорт» на будущей неделе три встречи итальянского чемпионата: «Ювентус-Реджина» в субботу, «Интер-Наполи» и «Палермо-Милан» в воскресенье. Футбольную программу НТВ+ не называю. Абонентам платных каналов она хорошо известна. Во-первых, это трансляции всех игр очередного тура Лиги чемпионов. Во-вторых, репортажи о чемпионатах ведущих футбольных стран Европы. Хочу особо обратить ваше внимание, что в воскресенье в английской премьер-лиге интереснейший матч «Челси-Арсенал». Трансляция в 19 часов. Есть передачи, которые привлекут любителей футбольной экзотики. На Евроспорте подробно освещается чемпионат мира для женщин до 20 лет. Внимательно просматривая недельную программу передач, не в первый раз заметил, что в этом сезоне Европейские федерации футбола и баскетбола почему-то не развели ни по дням, ни по времени игры главных своих турниров. Вот и на этот раз они совпадают. Хорошо, что НТВ+ имеет несколько каналов, и у его абонентов есть свобода выбора. К примеру, минута в минуту с началом игр футболистов в 22:45 на НТВ+ «Спорт» будет показываться матч белградского «Партизана» и ЦСКА в Евролиге. Важная игра. Обе команды лидируют в своей подгруппе. Зимний спорт. Правда, в предстоящий уикенд очередной этап лыжников платный канал абсолютно пропускают. Но увидеть эти старты можно на Евроспорте. Зато этапы Кубков мира по горно-лыжному спорту и турнир Гран-при по фигурному катанию на НТВ не забыты. У фигуристов это заключительное соревнование, где соберутся все сильнейшие по итогам предыдущих этапов. Этот турнир, где будут вручены главные призы, проходит в Корее. Должен добавить к двум предыдущим своим обозрениям, где каналу «Спорт» я приписывал только репортажи с Кубков мира по конькам и биатлону, еще и аналогичные трансляции по бобслею и скелетону. Неожиданно канал «Спорт» предлагает зрителям и престижный теннисный финал Кубка Дэвиса, в котором встречаются сборные Аргентины и Испании. Конечно, НТВ+ тоже это соревнование не упустило, но в эти субботы и воскресенье и в наступающий понедельник показывают только малочисленная аудитория подписчиков канала НТВ+ «Теннис», а общедоступный канал в понедельник своим многочисленным зрителям представит трехчасовую обзорную передачу об этом финале. Что касается соревнований российских, перечислять их просто не хватит времени. Монополист канала «Спорт» «Континентальная хоккейная лига» на этот раз из-за разнообразия значительно более важных трансляций вынуждена потесниться. Лишь три трансляции против 10, что были показаны на закончившейся неделе. Думаю, что истинных ценителей спортивного зрелища интересуют трансляции матча баскетбольного чемпионата России ЦСКА «Динамо» в субботу в 17 часов и завершающих игр мужчин-волейболистов в соревнованиях за Кубок страны. Поклонники волейбола хорошо осведомлены, что сразу несколько мужских клубов имеют в этом сезоне на удивление ровный состав. Так вот, четыре из них – «Зенит Казань» с московским «Динамо» и новосибирский «Локомотив» с «Одинцовской Искрой» – в субботу встретятся в полуфиналах, а в воскресенье – финал.
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Фигурное катание. В Москве прошли соревнования мирового гран-при, Кубок России. Победителями стали в одиночном катании у женщин итальянка Каролина Костнер, у мужчин француз Бриан Жубер. В парном катании китайцы Джан Дань и Джан Хао. В танцах на льду россияне Яна Хохлова и Сергей Новицкий.
Шахматы. На проходящих в Дрездене мужской и женской олимпиадах за два тура до конца лидируют. Среди мужских команд Израиль 16 очков, Армения и Украина по 15. Среди женских Польша, Украина и Сербия по 15 очков, Китай, Грузия и Армения по 14.
Лыжные гонки. В Швеции на первом этапе Кубка мира в субботу на дистанции 10 километров свободным стилем среди женщин призерами стали шведка Шарлотта Калла, норвежка Марит Бьорген и финка Айно Кайса Сааринен. Мужчины преодолевали свободным же стилем 15 километров. Победил швед Мариус Хелнер. Второе время показал итальянец Пьетро Пиллер-Котрер, третье – норвежец Петер Нортук.
В воскресенье прошли эстафетные гонки. У женщин на дистанции 4 по 5 километров победила команда Норвегии, опередившая соперниц из Финляндии и Швеции. У мужчин в эстафете 4 по 10 километров тоже лучшей была сборная Норвегии. Призерами же стали команды Швеции и Германии.
Футбол. В последнем туре чемпионата России «Крылья Советов» выиграли у «Терека» 4-3, «Амкар» у «Химок» 3-1, «Динамо» у «Томи» 2-0, «Москва» у «Луча энергии» 3-0, а «Шинник» у «ЦСКА» 1-0. На своих полях проиграли «Спартак» «Зениту» 1-3, а «Рубин» «Локомотиву» 1-2. В ничью 1-1 закончился матч «Сатурн» «Спартак» «Нальчик».
На первом месте «Рубин» 60 очков, разность мячей 44-26. У «ЦСКА» 56 очков и разность 53-24. У «Динамо» 54 очка при разности 41-29. На четвертом месте «Амкар» 51 очко. «Зенит» и «Крылья Советов» набрали по 48.
Теннис. В финальном матче Кубка Дэвиса, проходящем в Аргентине, вперед вышла команда Испании 2-1. Это произошло после того, как Фелисиано Лопес и Фернандо Вердаско выиграли в субботу парную встречу у аргентинцев Давида Налбандяна и Агустина Кальери 5-7, 7-5, 7-6, 6-3.
Вы слушали 701 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».